Мы сегодня будем говорить о нашей внутренней жизни, а именно о наших чувствах. Дорогие мои, Господь нас создал, и Господь создал нас таким образом, что мы на все как-то реагируем. У нас внутри есть какие-то переживания, у нас внутри есть определенные эмоции. Есть радостные переживания, есть не очень радостные переживания. Есть то, что нас держит как будто бы в клетке, а есть переживания, и мы открываемся. Есть переживания, которые нам больно делают. Есть переживания, которые не делают больно. Но нас создал Бог. И мы посмотрим с вами, что все переживания, которые бы мы ни имели, это каждый человек реагирует непосредственно таким способом, каким Бог его создал. И что их нельзя игнорировать. Очень часто мы говорим человеку, да перестань ты ныть, а он не перестает. Да перестань ты плакать, а он не перестает. И мы должны понимать, что состояние душевно-эмоциональное, оно всегда является последствием чего-то. И мы хотим прийти вот к этому основанию, на котором все наши эмоции и чувства и базируются, и посмотреть, можем ли мы изменить основание, чтобы потом человек себя чувствовал лучше. Бог заинтересован, чтобы мы себя чувствовали хорошо, и мы несколько мест прочитаем об этом. Вот что переживал Давид, Псалом 31, «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои». И Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Итак, непосредственно Давид согрешает, он переживает, у него внутренняя скорбь, вся эта скорбь и печаль иссушает его. Раны из-за горя. Мы знаем, что произошло с Иовом, и это разные главы, 3 глава, 6 глава. Вот что говорит Иов: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. На что дан страдальцу свет? Ему плохо и горько. И жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасно, чего я ужасался, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы». переживаний из-за пережитого горя. Раны из-за греха других людей, внутренние переживания, и некоторые из них, большинство, относятся непосредственно к нашему Господу. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоволение. Дорогие мои, когда мы читаем Галатам 5 главу, вы можете ее открыть, где речь идет о плоде Духа. Написано, что плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Первые три – любовь, радость и мир – это внутренние эмоциональные переживания. Интересно, что Бог заботиться о нашем внутреннем эмоциональном состоянии. Он хочет, чтобы мы внутри что-то переживали, а именно, чтобы у нас был мир в сердце, любовь в сердце, и чтобы была радость. Там, где радость, там нет печали. Там, где мир, там нет тревоги. Там, где любовь, там нет страха. Говорит нам Писание. То есть Дух Святой в нас что-то производит на эмоциональном уровне, что у нас наши чувства преображаются внутри нас. И Бог в этом непосредственно заинтересован. Иисус Христос, Он настоящий человек. Он после Адама единственный человек с большой буквы. Интересно, что Он выражал свои эмоции, когда Он был на земле. Когда Иисус был у гроба Лазаря, вы помните, что случилось? Он заплакал. Написано, воскорбел духом и прослезился. Это он внутри что-то чувствовал, правильно? Когда Иисус был в Иерусалиме, смотрел на Иерусалим, что происходило? Тоже плакал. Когда Иисус в храме исцелил человека с сухой рукой, как Он посмотрел на фарисеев? Написано с гневом. Гнев – это сильная эмоция. Иисус в 15 главе Иоанна, в 11 стихе, это мы можем даже с вами прочитать, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Скажите мне, вы когда-нибудь в жизни переживали совершенную радость, что прям распирает вас? Так вам хорошо, настолько вы счастливы. Теперь подумайте, Иисус говорит, вот такое состояние в моем сердце. Если бы моя радость, что у меня внутри, была у вас внутри, то ваша бы радость была совершенная. У Христа были чувства, эмоции. Их создал Бог. И Он хочет, чтобы мы имели тоже чувства, эмоции, правильные, не просто негативные. Луки в 10 главе Иисус восклицает от радости. В Гефсимании, наоборот, мы читаем ужас, страх, тоска, скорбь, вопль и слезы. Но даже в Гефсимании Иисус своего эмоционального состояния не скрывает. Вы замечаете это? Он не скрывает своего страха, своей скорби, возмущения, ужаса, тоски. Мы привыкли, но вот если уже взрываемся, ну тогда взрываемся, а так мы привыкли все подавлять в себе, проглотить. С одной стороны, может быть, и неплохо, если мы глотаем много, но Иисус хочет, чтобы у нас другие были эмоции, не негативные, а позитивные, чтобы плод Духа Святого в нашем сердце отображался любовь, мир и радость. Первые три – это стабилизация нашего эмоционального состояния. Иисус перед народом, написано, Он увидел толпы народа и сжалился над ними. Он мог плакать с плачущими, и Он мог радоваться с радующимися. Иисус самый естественный человек из большой буквы, самый аутентичный человек, и нам стоит быть на Него похожим. Есть как позитивные, мы сказали, так и негативные чувства и эмоции. Есть также определенная прогрессия чувств. У человека есть интерес к чему-то, потом он ждет этого, а потом он настолько бдителен, что спать не может. У него радость, которая переходит в ликование, а ликование в экстаз. У него тревога, перерастающая в страх, который перерастает в панику. И чем интенсивнее переживание человека, тем труднее нам его оттуда вытащить. Почему? Потому что сильные переживания эмоциональные, они толкают человека на определенные действия. Скажите мне, если мы в панике, что мы делаем? Если у нас тревога, пока ничего, мы, может быть, оглядываемся немножко. Но если тревога перерастает в страх, мы, может быть, шаг ускорим. Но если паника, мы летим. И кричат ему, остановись! А он в панике. Какой остановись? То же самое, человек может быть просто задумчив, задумчивость переходит в печаль, а потом в скорбь. Ему что-то неприятно, а потом ему это противно, а потом отвращение к этому. Простое недовольство перерастает в гнев, а гнев в ярость. Если вулкан уже взрывается, то это серьезно. Негативные чувства, которые мы переживаем, негативные чувства, они практически последствия грехопадения. Бытие 3 глава нам поясняет, что люди начали переживать после того, когда они согрешили. Да и не надо смотреть на Адама с Евой, когда мы грешим. Я надеюсь, что вы грешили когда-то. Вы знаете, что у вас в сердце происходит? Страх, чувство вины, если вы осознаете, конечно, что это грех, неудовлетворенность, стыд и так далее, и так далее. То есть все наши негативные эмоциональные переживания практически являются последствием грехопадения. И поэтому, если Бог восстанавливает в нас снова образ Божий, который потерял Адам через Духа Святого, Он восстанавливает в нас и переживания эмоциональные. Поэтому и написано, что мы должны иметь любовь, мир и радость в сердце. Не страх, стыд и обвинение самого себя. Почему мы говорим, что чувства важны? Потому что наши эмоциональные переживания являются важнейшим показателем наших убеждений. То есть то, во что мы верим. Чувств ложных не бывает. Бывают негативные и позитивные чувства, но ложных чувств не бывает. Бывают ложные убеждения, и на основании этого у тебя чувства плохие, негативные. Но ложных чувств не бывает. Ты всегда чувствуешь то, во что ты веришь. Веришь ты в ложь или в истину, не имеет значения, но чувства всегда говорят о том, во что ты веришь. Скажите мне, если вы верите в рай, что у вас должно в сердце произойти? Радость. Ее нет. Значит, не верю. Почему мы не ликуем от этого? Если мы верим в прощение всех наших грехов, и я дитя Божие, что должно быть в сердце? Любовь, мир. Почему тревога там? А может, Бог тот грешок не простил еще? Значит, не верю. То есть всегда то, что я на данный момент чувствую, переживаю в эмоциональном плане, отображает мою истинную веру. Поэтому ложных чувств нет. Они всегда правдивые. Есть ложные убеждения и ложная вера. Чувства не должны отрицаться или игнорироваться, потому что они обязательно указывают на пережитые убеждения. Итак, что нужно нам, если мы себя плохо чувствуем? Что нужно поменять? Посмотреть хороший фильм. Правильно? Прочитать книгу хорошую. И наши чувства ровно на один день изменятся. А бывает на 2 часа. Потому что мы просто забываем то, во что мы верим. А потом фильм прошел, книга ушла в сторону, интернет закрыли, и что возвращается к нам? То же самое. Потому что не поменялась наша вера, наши убеждения не поменялись. Поэтому что говорит нам Писание в Римлянам 12 главе? Не сообразуйтесь с этим веком, не становитесь похожими на этот век, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть наш ум должен обновляться постоянно истиной Божией, и на основании этого у нас будут и правильные эмоциональные переживания, чувства. Другими словами, если наш ум не обновляется истиной Божьей, общением с Богом, то сколько бы фильмов мы ни посмотрели, самых счастливых, «Мистер Бин» и как они там все называются, но вы будете радоваться только один час. Что еще очень важно, посредством чувств человек может вспомнить конфликт или происшедшее и определить убеждение. Если мне сегодня страшно, то я могу спросить, Ирина Павловна, а почему тебе страшно? Но она ничего не боится, значит, к ней не подходит это. Да, вот. А ты можешь выключить его, Андрей. О! Мы чувствуем то, во что верим, и эмоции являются мостиком к изначальному убеждению. Поэтому не старайтесь менять чувства другого человека и эмоциональную реакцию другого человека. Она не поможет. Но знаете, что можно постараться изменить? То, во что человек верит. И если нам удастся это посредством Слова Божьего сделать, человек начинает переживать мир, любовь и радость. То, что Бог и хотел, чтобы мы с вами переживали. Пророк Илия, Ветхий Завет, вы помните, что он Богу сказал? «Довольно с меня? Всех пророков убили, я остался один, забирай меня». Его переживания сердечные были основаны на чем? На убеждении. Я один, и моей души ищут, Господи, куда ты смотришь, давай меня тоже забирай. Не хочу больше жить. В Ветхом Завете есть другое место, оно в числах написано, в 5 главе. Если дух ревности сойдет на мужа, что ему нужно делать? Помните, это интересное место, да? Если дух ревности сойдет на мужа, но мы переведем на жену, иногда тоже сходит такое. Что делать? Вы забыли это? Нужно привести эту жену, этого человека к священнику, он там намешает воды, она выпьет. Если все нормально, все нормально. Если ей станет плохо, значит, виновна. Но скажите мне, дух ревности когда сходит? Ты сильно тогда доверяешь своему возлюбленному или возлюбленной или нет? Ты в принципе, когда дух ревности сходит на тебя, ты говоришь, я тебе не верю. Вы понимаете? То есть наше эмоциональное состояние связано всегда с тем, во что мы верим. Если мы внутри в этом убеждены, то мы говорим, иди к священнику, иди к врачу, проверяйся, я не верю тебе. Приходит человек к покаянию. И говорит, я не верю, что Бог мне простил. Я говорю, а почему? У меня радости нет. У тебя радости нет. И поэтому ты не веришь? Да. Окей. Я говорю, ну ты понимаешь, что верить нужно Слову Божьему, а не радости. Ну как ты не можешь понять? Ты радость пережил? Пережил. А я нет. Я говорю, хорошо. Ты веришь, что написано, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши? Ты понимаешь, но радости нет. Я говорю, ты веришь этому? Ну, может быть, но радости у меня нет. Я говорю, так ты веришь, значит, в радость, а не в Слово Божие. Попробуй-ка поверь в Слово Божие. Знаешь, что ты мне только что сказал? Ты мне сказал, что я исповедовал грехи, попросил у Бога прощения, а Бог меня обманул. Не, Бог не обманывает. Я говорю, откуда ты знаешь? Ну вот знаю, Он не обманывает. Я говорю, ты исповедовал грехи? Исповедовал. Ты покаялся в них искренне? Покаялся. Что Бог сделал на основании вот этого слова? Ну, наверное, простил? Нет, не наверное, что Он сделал на основании вот этого слова, если Бог не обманывает? Ну, простил. Простил. Простил! Вы понимаете, что у него происходит? Он поверил Слову Божьему, ему стало хорошо. Мы не верим в эмоции. У нас есть убеждения, которые производят чувства. Поэтому если у нас есть негативное что-то, которое живет внутри нас, нам нужно дойти до корня и найти то убеждение, которое мешает нам переживать мир, любовь и радость. И как только мы это обнаружим и посредством Слова Божьего изменим, у нас и будет, соответственно, этому эмоциональное состояние. У нас нет выбора, кроме как чувствовать, когда до боли, основанной на нашем убеждении, дотрагиваются. Вы замечали, есть люди, которые подходят к вам слишком близко. И постоянно вот нажимают на вашу болячку. И на одну и ту же. И вам кажется, ну как будто вот все против меня. И все жмут, и жмут, и жмут, и жмут. Нам так только кажется. Почему? Потому что есть определенный внутренний конфликт. Убеждение, которое производит эту боль во мне. И когда человек подходит слишком близко, то чтобы мне не чувствовать его, я его лучше оттолкну подальше от себя. И поэтому мы в церкви друг друга отталкиваем. Не подходи слишком близко. Давай поговорим о погоде. Прекрасная погода у нас. Давай еще о политике поговорим. О том, о третьем, о четвертом. Но мы боимся кого-то близко подпускать. Почему? Нам могут сделать больно. И поэтому мы людей не подпускаем. Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы новое сравнивали с тем, что пережили, и интерпретировали текущую ситуацию на основании прошлого опыта. Мы сегодня что-то переживаем и интерпретируем вот сегодняшнюю ситуацию на основании прошлого нашего негативного опыта. И в этом отношении практически нет ни одного человека свободного. Если у него есть хоть один неразрешенный в прошлом конфликт с папой, с мамой, с мужем, с женой, с детьми, не имеет значения. Потому что все, что сегодня мы переживаем, мы начинаем интерпретировать, это он сделал, потому что вот это. И мы сразу же знаем, почему. Но это наш прошлый, неправильный, негативный опыт. Я знаю, ты меня не любишь. Солнышко, радость жизни моей, люблю не могу.
Не верю.
Почему? Да у меня этого в мыслях-то не было. Нет, ты именно об этом подумал. Потому что человек, вот новое, он сравнивает со старым и интерпретирует это новое на основании прошлого своего опыта. И порождает еще одну ложь. Одна ложь уже была, и здесь еще одна ложь. И постоянная проблема внутри, в сердце. Постоянное напряжение, и как будто бы нет выхода. Выход есть, возлюбленные. Чувства из прошлого опыта наполняют нас, если мы переживаем что-либо подобное. Представьте себе, что я поссорился со своим отцом. И я услышал от него что-то определенное в мой адрес. И был в ярости страшной. Ну, представьте себе это. Теперь это было 30 лет назад, но я на него так где-то здесь глубоко внутри все еще зуб имею. Но сегодня человек сказал что-то, не имея ничего в виду того, что мой отец имел в мой адрес в виду. Но те же чувства, которые у меня были по отношению к отцу, вдруг наполняет мое сердце, и я чувствую, что кипит, кипит. И я не знаю, что делает, кипит внутри. А почему кипит? И ты хочешь в рукопашную лезть, волосы рвать, кричать, негодяем обзывать. И думаешь, почему так? Да потому что прошлый конфликт не разрешен. И то, что тебя наполняло эмоционально в прошлом конфликте, если он не разрешен, наполняет тебя и сегодня в новом конфликте. Те же чувства. И ты не можешь как будто бы освободиться от этого. Каковы причины негативных чувств? Мог быть наследственный, это родительский дом, жизненные обстоятельства, конфликты, пережитые нами, потери, утраты. Может быть, один или оба родителей, конфликт с ними, неразрешенный. Может быть, супруг или супруга, братья или сестры, церковь, верующие, общество, другие. Причин очень много, практически все, что мы пережили. Как мы реагируем на все это? Все люди Богом созданы индивидуально. У всех свои дары, у всех своя индивидуальность, и все реагируют по-разному. Даже в одной и той же семье, у нас уже четверо, на одно и то же слово абсолютно разная реакция. Один улыбается, другой плачет, третий смеется или вообще не реагирует. Мишане трудно реагировать вообще на что-то. То есть все индивидуальны. И если, допустим, в родительском доме, скажем, пятеро детей, 10 детей, один говорит, ну что ты говоришь, что все дети похожи на родителей? Вот у меня отец алкоголик, а я не стал алкоголиком. Ну слава Богу, что ты не стал алкоголиком. Но на давление негативное в родительском доме один ребенок становится бунтарем, а другой депрессивным. Они по-разному реагируют, потому что Бог создал нас по-разному. Один смеется, а другой плачет. Один становится сильнее, а другой ломается. Хотя кажется, ну отношусь-то как будто бы ко всем одинаково. Есть несколько способов, как мы себя защищаем. Мы говорили о том, что мы закрываемся, никого не пускаем, говорим о погоде и политике и так далее. Мы прочитали с вами место, что люди во грехах своих, это Ефесянам 4 глава, можете дома еще раз прочитать, дошли до бесчувствия. То есть не способны больше чувствовать. Это страшно или нет? Вы представляете себе дойти до бесчувствия? Маленький ребенок, он издевается над животным, отрывает ему голову и смеется. Ты думаешь, Господи, что-то страшно, как так? Абсолютно отрешенный и отстраненный от реальности человек. Как может дойти до этого в жизни? И оказывается, сильная внутренняя боль, какой-то серьезнейший конфликт, эмоциональная отстраненность людей, которые вокруг этого человека, влияет на него так, что он закрывается и становится неспособным чувствовать. И это очень страшно. Наглухо закрытые двери. Человек становится неспособным реагировать больше, и у него нет никаких чувств. И причина, прежде всего, очень сильная боль сердца. Другие люди, они просто блокируют свое воспоминание, чтобы не чувствовать. Вы знаете, одна женщина сказала, я уже 5 лет не думаю о том, что со мною произошло. У нее была большая трагедия. И к ней подошел один человек и спросил, душепопечитель, но а если вы думаете все-таки об этом, вам еще больно? Она говорит, очень больно. Я не могу даже думать об этом. Поэтому Иисус дал мне победу об этом не думать. Это самообман. Это не победа Иисуса и не свобода Иисуса. Иисус немножко по-другому освобождает людей. Но это метод защиты самого себя. Просто давай вычеркнем это из нашей памяти, не будем больше вспоминать это. Но последствия пережитого все равно нас настигают. Вот в чем проблема. Прессинг и давление. Для детей это Богом вложенный механизм защиты. Очень часто они не могут вспомнить детство, определенные ситуации, не могут сконцентрироваться на одном событии или конфликте. Скажите мне, вы когда-нибудь такое переживали? Вы находитесь в обществе, допустим, сидите за столом, едите, и вдруг жена или муж, алло, ты где? Ты слышал, что я тебе сказал? Что? Я тебя спросила, что спросила? Ты где был? Ты снова там был? Не-не, я здесь был. Обещаю тебе, я был здесь. Нет, тебя не было здесь. А где ты был? Ты слышал слова и не слышал их. Ты был полностью отрешенный. Вы переживали такое? Меня жена часто ловит на этом. Она машет руку, я не вижу, но когда уже что-то другое в руку попадет, тогда сразу, я здесь, вот он я. Вот он я. Я пришел обратно. Отрешился человек. Но это временная отрешенность. Это естественно нормальное. Но люди начинают забывать полностью то, что произошло с ними в жизни. Многие люди приходят, чтобы с ними помолиться на душу попечения. Интересно, что вдруг во время молитвы... Я говорю, что такое? Я что-то вспомнил или вспомнила. Что? Я об этом 20 лет не думал или не думала. А что-то не могу сказать. Не хочу даже идти. И вдруг они вспоминают то, что подавляли в себе всю жизнь. Другие люди, наоборот, они сосредотачиваются на том внутреннем переживании, которое у них есть. И они в рабстве своих негативных чувств. Или человек сосредоточен на своей боли. Представьте себе, что у меня боль, и у другого человека боль, и мы влюбляемся. Я ему свою болячку рассказываю, а он мне свою болячку рассказывает. И два человека женятся. Что произойдет? Большая обида. Вторая часть будет. Оба сосредоточены на своей боли. У них у обоих болячки свои. Они совершенно не способны заботиться друг о друге. И они не видят нужды другого человека в любви, в принятии, в заботе. Потому что я страшный эгоист и сосредоточен сам только на себе. И это один из способов защиты. Я в центре внимания. Другой метод защиты нашей реакции на причиненную нам боль – это контроль и доминирование. Интересно, что когда человек говорит себе такие слова: «Я этого никогда больше не позволю, чтобы со мною так поступили. Я больше этого никогда не допущу в своей жизни». Он начинает все брать под свой контроль и становится доминирующим человеком. Люди, пережившие любого рода насилие, серьезное насилие, обычно control freaks. Если это было в детстве, это насилие, то обычно они хотят все потом держать под контролем. И частенько, если вопрос не решен с Богом в молитве, через Писание, обновление нашего разума, эти люди сами начинают потом в той или иной мере проявлять насилие над другими людьми или животными. Гнев и ярость – это другой метод, как мы реагируем на боль. Гнев – это защитная, сильная эмоция. Она не причина проблемы. Но гнев предотвращает раскрытие той лжи, в которую я верю. И поэтому, как только кто-то очень близко ко мне подходит или слишком близко подходит, или напоминает тот конфликт, из-за которого я страдаю, я в ярости. Почему? Потому что если я не буду в ярости, мне нужно будет заплакать. И гнев, он защищает более слабые наши чувства, как беспомощность, бессилие и другие. И мы в ярости. И поэтому Писание нам и говорит, что гнев человеческий не творит правды Божией практически никогда. Он не может творить правду Божию. У других выход очень простой – критика и осуждение. От избытка сердца говорят уста. Внутри хаос, внутри грех, внутри конфликты неразрешенные. И кого мне обвинять? Жену, которую ты мне дал. И ближнего, и Бога. Кого мне еще обвинять? Всех! И когда человек имеет внутри неразрешенный конфликт и боль, он ищет всегда козла отпущения, и мы начинаем кусаться. Нам больно, потому что. Другие, они начинают молчать и блокируют свои чувства, уходят в себя. Если я ничего не буду говорить, то мне никто не сделает больно. Вы знаете такую игру, называется «молчанка». Один человек знает. А кто женат или замужем, вы знаете такую игру? Знакомо вам, да? Кто дольше сумеет не говорить? Попробуйте. Дорогие мои, это реакция на боль, на нашу боль. Мне очень легко молчать, поверьте мне. У меня папа молчал всю жизнь. Мужчины вообще, они в этом марафон это выигрывают всегда. Мужчины первое место занимают в этой игре молчанка. Они научились молчать годами. И сердце мужчины ни одна женщина не достучится никогда. Дорогие мои, тоже, что происходит? Человек что-то пережил. Новая ситуация сравнивается с старой. Те чувства выходят наружу, и моя реакция та же самая. И я молчу. Одну амиш-девочку в школе унижали, оскорбляли, обзывали. Она полностью перестала разговаривать. Человек становится неспособным больше выражать свои чувства. Боль закрыла человека. Другие убегают и уклоняются от конфликтов. Они этим ищут отдушину. Человеку необходимо иметь место, где он себя чувствует в безопасности, понятым, принятым. Иногда это человек, а иногда это место. Спрашиваешь кого-то, у тебя было такое место, где ты себя чувствовал в безопасности? Он говорит, да. Где это было? Он говорит, за сараем. Там я прятался, там я плакал, и меня никто не видел. И мне было просто хорошо там. А у тебя есть место? Да, это моя подружка. Почему? Она меня понимает. Серьезно? Понимает. Муж не понимает, подружка и поплачет со мной, и все нормально. Это мое место, куда я бегу. Она все понимает. Третий. А у меня хомячок. И кошечка. Или собачка. Они начинают с ними разговаривать. Они начинают свою любовь им выражать. И думаешь, ну, где-то нормально, мы все любим животных, но не настолько, возлюбленные, не настолько. Когда муж бежит в сарай свой и обнимает лошадь свою, и плачет, и говорит, снова она, ты знаешь, что она сделала? И выплакался, и лошадь его успокоила, представляете себе? Он получил полное исцеление, она его и обласкала, и поняла. Но не зная, что только он зашел домой, жена побежала к этой же лошади. И тоже начинает обнимать ее. И понимаются. Люди ищут, с кем себя эмоционально связать и где найти место, чтобы чувствовать себя в безопасности. Другие уходят в алкоголь, в наркотики, в похоть, в обедение. Для чего? Заглушить хотя бы на время то, что меня мучает. Хотя бы временное облегчение иметь. Человек переживает временное облегчение, и чтобы не чувствовать боль, он принимает эти средства. И что интересно, если этого человека, который ищет временное облегчение, если его и ему показать, что есть облегчение не временное, а постоянное, то у него пропадает интерес и к похоти, и к наркотикам, и к алкоголю. Только нужно, чтобы он с кем-то связался эмоционально. Другие люди, работая, заглушают боль. Они готовы из кожи вон лезть, чтобы только на них обратили внимание. Фокус на исполнении и достижении приносит временное тоже чувство облегчения. Это трудоголики. Почему? Потому что их хвалят, их принимают, и они чувствуют себя принятыми, пока они что-то делают. Но эти люди никогда в своей жизни не могут наслаждаться отношениями. Потому что отношения нужно заработать. Они даются просто так. За все нужно платить. Меня принимают, говорит человек, когда я что-то делаю. Меня любят тогда, меня тогда ценят, и тогда меня хвалят. И человек попался на удочку сатаны. Вместо того, чтобы получить освобождение от той боли, из-за которой у него такая реакция. Другие обманывают, чтобы защитить себя. Человек настолько хочет принадлежать, настолько хочет быть принятым, быть частью семьи, родства, общества, что он иногда готов на любой обман, чтобы его только приняли. Покорный ребенок, если часто был отвергнут своими родителями, чтобы угодить им, и чтобы они его приняли, прибегает ко лжи. Если родитель доминирует без любви, то ребенок начинает обманывать. Страх быть отвергнутым вызывает гнев и ведет к обману. И последнее – это вызывающее неповиновение, упрямство и бунт. Бунт как реакция на давление и боль. Никто мне не будет указывать, что делать. Никто не будет контролировать мною. Иногда мы сами того не знаем, что порождаем бунтарей, будущих, непокорных. Потому что давим и контролируем без любви. Дорогие мои, Писание заботится о том, чтобы у нас были правильные чувства. Как бы человек индивидуально не реагировал, как бы он себя индивидуально не защищал, все эти защитные механизмы, это не помогает. Это костыли. И нам хочется, чтобы человек сам ходил, имел не временное облегчение, а постоянное. И выход только один. Выход, Писание говорит, только один. Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда это произойдет, внутреннее преобразование на основании Слова Божьего и истины, Слова Божьего. Писание говорит, истина сделает вас свободными. Когда вся та ложь и все те ложные убеждения, которые производят эти негативные чувства, будут заменены истиной Слова Божьего, возлюбленные, то радость Иисуса Христа будет в нашем сердце. То мир и любовь, который Дух Святой дает, будут в нашем сердце. Если все еще есть негативные чувства и неправильная реакция на других людей, дорогие мои, Нам стоит сегодня посмотреть, куда это негативное чувство ведет нас, и какой это мостик, к какому ложному убеждению. И когда мы наконец-то увидим это, поймем это, то мы будем ликовать и радоваться. Я встретил одну женщину. Она определенное время считала себя очень некрасивой женщиной. И очень от этого страдала. Как вы думаете, кто определяет, красивый я или нет? Она сама, да? Но она считала себя очень некрасивой. И она говорит, а у меня произошло чудо. Почему? Потому что это понимание и убеждение, что она некрасивая, привело ее к страшной жизни. К страшной жизни. Она была злая, постоянная в гневе, в ярости. Она мстила, она унижала, критиковала и так далее. Она была просто невыносимым человеком, и никто с ней жить не мог. Ни один, ни второй, ни другой. Никто. Она говорит, пока я не пришла к Богу и стала перед зеркалом, смотрю на себя, какая я некрасивая. Начала молиться. И говорит, Господи, ну как ты меня видишь, скажи мне. Скажи ты мне, я нормальная? Я красивая или нет? Она говорит, я смотрю в это зеркало и не могу поверить. А я себе начинаю нравиться. Фу. А Господь сказал, я красивая. А Он меня такой создал. А смотри здесь, как красиво. А здесь как. И когда истина заменила ложь, которой она верила, то ее внутреннее состояние, гнев, ярость, критика, зло, все это, они просто исчезли. Она хочет любить теперь. Поэтому Писание нас призывает ежедневно обновляться разумом. Посредством истины Слова Божьего и общения с Ним. Если это происходит, то негативные чувства, они улетучиваются. И Господь дает нам полную свободу и плод Духа, включая эмоциональную стабильность, любовь, мир и радость наполняют наше сердце. Аминь.